Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Правление Ярослава Мудрого.
С 19 по 54 год, 1019-1154 год, наступает княжение Ярослава Мудрого, когда наступает рассвет древнерусской культуры. Вообще Ярослав Мудрый не все время вот, в означенном мной периоде правил единолично. Дело все в том, что после борьбы со святополком окаянным его противником выступил его собственный родной брат, последний сын Рогдеда Мстислав Тмутараканский, который был блестящим полководцем, в общем-то, более сильным, чем Ярослав. Однако киевляне не приняли Мстислава, и когда тот, победив в битве при Лиственне варягов Ярослава Мудрого, так сказать, подошел к Киеву, киевляне его не пустили. И это настроило Мстислава Тмутараканского на такое компромиссное соглашение с братом. Он написал брату письмо, в котором предложил разделить русскую землю. Ты старший, ты правь в Киеве, в Новгороде, в остальной части Руси, а моим пусть будет Тмутаракань, земля ясов и косогов, которых он к этому моменту подчинил себе, это предки адыгов и осетин современных, и Черниговская земля. И вот до 1935 года был на самом деле такой двумвират Мстислава и Ярослава, больше они не ссорились, вместе ходили в походы, ну а когда в 1935 году Мстислав Тмутараканский, пережив всех своих сыновей, умер, то, собственно, вот вся власть на Руси досталась Ярославу Мудрому. Но какие основные, конечно, заслуги Ярослава, за что он и заработал прозвище «Мудрый»? Кстати, это не историческое прозвище, оно дано историками. Вот, при жизни Ярослава Владимировича так никто не называл, но дано по заслугам. Во-первых, с Ярослава Мудрого начинается кодификация русского права. Еще в 1016 году Ярослав, договорившись с новгородцами о помощи ему в борьбе за великокняжеский престол, обещал им некий устав. И в 16 году, победив первый раз святополка, изгнав его из Киева, он дает устав Ярослава Владимировича новгородцам, где фиксируются некие вольности новгородцев. Что это за вольности, мы не знаем. В тот момент, так сказать, видимо, они были известны всем, поэтому летописец не очень распространялся относительно их. И как мы потом знаем уже из той правды Ярослава, которая вошла первой частью в русскую правду, сборник древнерусских законов, Ярослав начал ограничивать кровную месть. Он позволил мстить только ближайшим кровным родственникам – отец, сын, внук, дед, племянники. Остальные же родичи в случае убийства или какого-то преступления должны были довольствоваться вирой. И суд все больше превращался в суд государственный, который осуществлял князь или его княжеские наместники, дружинники, которым это поручалось. Таким образом, кровная месть стала удаляться в прошлое. Ну, во-вторых, Ярослав издал церковные уставы, по которым дальше жила русская православная церковь. При нем начали складываться первые такие обители, и на месте победы над печенегами, о которой я скажу чуть позже, в 1037 году Ярослав стал строить новый храм, главный храм Руси, это Софийский собор. Ну, Софийский собор – это явное подражание Византии, в то же время такой своеобразный вызов Византии, что мы не хуже, потому что главным храмом Константинополя был Софийский собор. И вот при этом Софийском соборе возникает знаменитая книжная мастерская, где русские и византийские переводчики переводят на старославянский язык византийские хроники, книги, священные тексты, богослужебные книги, и одновременно при Софийском соборе возникает, собственно, и школа для мальчиков. Вообще обучение грамоте мальчиков из богатой городской среды, из знатной среды, началось еще при Владимире. Однако вот школа, как некое такое учебное заведение, которое описывает летописи, возникла именно при Ярославе Мудром. Вообще он был большим поклонником книг и всякой учености. Известно, что его любимый сын Всеволод, как раз отец Владимира Мономаха, Всеволод, женатый на византийской принцессе Марине, дочери Константина Мономаха, императора Византийского. Вот он, сидячи дома, выучил 5 иностранных языков, ну, видимо, просто из интереса и уважения к этому предмету. На Руси внучка Ярослава Мудрого Янка организовала первую вообще в средневековой Европе школу при монастыре для девочек. Вот такого не было вообще в Европе тогда нигде. Ну и такой хрестоматийный пример. Ярослав всячески пытался связать свою династию Рюриковичей с крупнейшими династиями Европы, поэтому практически все его дети и юноши, и дочери имели супругами представителей монарших династий. Вот его дочь Анна Ярославна вышла замуж за французского короля Генриха I, которому уже это был второй его брак, ему было за 40 лет, он был неграмотен. Вместо подписи ставил печатку, в то время как Ярославна говорила и писала на нескольких языках. И после смерти мужа в малолетство своего сына Филиппа являлась регеншей французского королевства и оставила очень много автографов, которые вот как раз свидетельствуют о ее такой большой грамотности. Ну и, наконец, последняя крупная реформа Ярослава, которую он провел, это введение определенного порядка престола наследия. Ярослав, сам пришедший к власти в результате братоубийственной войны, в которой, кстати, погибают практически все сыновья Владимира, кроме самого Ярослава и его брата Мстислава и сводного брата Судислава, которого, кстати, Ярослав держал все время в тюрьме, в заключении в Пскове в течение своего правления. В общем, такой судьбы он не хотел своим сыновьям, поэтому завещание Ярослава 54 года одновременно является и реформой престола наследия. Ярослав ввел очередное престоло наследия на Руси. То есть это был довольно редко в Европе встречаемый порядок. Престол отходил не по прямой линии от отца к сыну, а к старшему в роду. Если старшему в роду был старший, так сказать, сын, как это было в ситуации с детьми Ярослава, ему наследовал Изяслав Ярославич, старший из его сыновей, то это был сын. Если кто-то из братьев умершего великого князя еще был жив, то престол переходил к брату. В общем, это была не лучшая, конечно, и довольно такая запутанная система, потому что в скорости определилось, что очень трудно понять, кто старший по родовой линии, младший сын или старший внук от старшего сына умершего князя. Она провоцировала, конечно, впоследствии междоусобицы, но была все-таки неким законом, который ставил препоны вот таким страшным междоусобным войнам, идущим на истребление княжеской династии, в которой попались и Святославичи, и потом Владимировичи, и участником которых был сам Ярослав Мудрый.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.